Здравствуйте.
Она говорит, он это режиссер.
Слышали меня, да?
Я подошла.
Здравствуйте. У нас сегодня второй сеанс, посвященный творчеству Анатолия Сергеевича Петрова. Для тех, кто не был на первом сеансе, я думаю, что мы повторять не будем то, что мы там говорили. Просто этот сеанс посвящен как бы второму, ну, за финальному периоду его творчества. Это фильм на древнегреческую тематику. И вот мы тогда остановились примерно на «Море плавание солнышко» на 80-м годе. После этого Анатолий Сергеевич, ну там еще была попытка, и даже были эскизы, по-моему, им написанные, совместной постановки с японцами, которая предполагалась поставить, экранизировать 15-летнего капитана совместно с советскими и японскими мультипликаторами. Но так или иначе, эта постановка не была осуществлена, и она планировалась где-то в начале 80-х годов, как раз тогда шли переговоры, поездки были в Японию. Но так или иначе не состоялось, и вместо этого японцы настояли на том, чтобы разрабатывался вот этот, тот сюжет, который потом позже превратился в «Павильон Калалу». Уже Геннадий Сокольский его делал от советской стороны. А Петров получил неожиданную возможность выбора собственной темы. И он выбрал вот Гераклу Адмета, один из самых интересных таких для него греческих мифов, и впервые обратился к греческой тематике. Но в этом фильме, я сначала скажу просто о технической стороне, а если я что-то не договорю про чисто творческие вещи, то Галина Сергеевна меня дополнит. А в этом фильме он замахнулся на задачу, которая давно подходила, но вот в этом фильме он поставил самую сложную задачу из когда-либо перед ним стоявших. Вот этот эффект движущейся лессировки, то есть получить эффект движущегося изображения, которое бы повторяло эффект лессировки в живописи, но в движении, он вот этого эффекта добивался больше всего в этом фильме, и здесь он собирался просто достиг вершины в этой технологии. И для начала давайте мы сейчас, Паша запустит первый ролик, мы посмотрим, как это делалось. Потому что мы увидели эту технологию на примере полигона на прошлом сеансе. Сейчас мы посмотрим то же самое на примере Геракла Адмета. Сейчас вы видите три кадра, каждый кадр снимался в две экспозиции. В первую экспозицию на фоне снималось контурное изображение, контурные фазы целлулоидные, фазы движения. Во вторую экспозицию пленка отматывалась назад, и в каждый кадр впечатывались светотени на черном фоне. Сейчас мы на первом ролике посмотрим примеры того, как выглядело изображение в первую экспозицию, как во вторую и окончательно. Это будет просто ролик, так сказать. Вот, сейчас посмотрим, если даст это вывести на экран. Как раз кадр из Геракла Адмета. Правда, пленка очень сильно высохла. Вот это первая экспозиция, контурное изображение. Видите, какой сложный контур. Это второе. Это кадр снимался через диффузион, через размывающий фильтр. А вот это окончательное изображение, какое оно было уже в фильме. Но оно там было, конечно, гораздо красочнее, потому что здесь сильно высвеченная позитивная пленка, рабочий материал, специально для показа этой технологии. Вот. И практически каждый кадр снимался в две экспозиции. Очень мало было там планов, которые снимались по-другому, более просто. А иногда было экспозиции больше, там было, по-моему, до 7, если не ошибаюсь, правильно, да? Вот. Там были еще впечатки света солнечного, впечатки разных там эффектов и так далее, и так далее. Паш, можно второй ролик, честно. Вот. И сейчас вы увидите просто второй слайд-шоу. Это как раз вот те фазы, которые совмещались при съемке. Просто серия фаз. Сначала один слой, то есть первая экспозиция, а потом другая, но без фонов, к сожалению. Вот они будут парные. Вот. А я пока буду рассказывать. И когда, ну, естественно, при этом была вторая сложность, это практически Петров, вы видите, сложные светотени. Петров практически поставил задачу достичь движения абсолютно, ну, не повторяющего, но сопоставимого с актерской игры таких реалистических персонажей. Паш, можешь следующий пускать. Вот. И здесь, конечно, еще когда он представил свои эскизы и предварительное решение на худсовете, уже тогда мало кто верил, что это возможно. Это запускалось только под имя Петрова. Потому что даже Федор Савельевич Хитрук, который в том времени был более чем авторитетным мультипликатором, это был сверхавторитетный человек того времени, а это был 81 год, он сказал, что я не могу поверить, что это будет двигаться вот классическим способом. Не может быть, вот это, кажется, те самые фазы, сначала цветотени, потом контур. Не может быть, чтобы режиссер взял на себя адский труд, мультипликатор взял на себя адский труд, двигать скульптуру. А фактически это было движение скульптуры, движение вот такого объемного реалистического изображения. Но Петров этот труд на себя взял, Хитрук думал, что это будет переплыв и двигаться как-то более просто. Петров, тем не менее, захотел сделать это целиком вот так, как ему виделось. И этот фильм был запущен. Сначала был запущен небольшой, был сделан небольшой экспериментальный ролик, чтобы попробовать технологию. Видите, какие сложные тут светотени. Для каждого кадра светотени приходилось делать заготовки на бумаге с контурными абрисами этих плоскостей цветовых. И это убивало огромное количество времени. Вот. Ну и тем не менее фильм был запущен. Единственная была задержка из-за приглашения актеров. Актеры фильма означали актеры первоклассные. Михаил Царев, Георгий Бурков, Никитис Мактуновский, Армен Джигарханян и так далее. Но дальше вот начались проблемы с производством, потому что выяснилось, что такой уровень графики, какой вы так видите на экране, какой поставил себе перед собой, ту задачу, которую поставил Петров, практически не может выдержать почти один цеховой художник. Несмотря на то, что в цехах были работали первосортные рисовальщики, первоклассные, в цехах работали универсалы и люди с великолепным уровнем мастерства, но тот уровень, который требовал от них Петров, смогли выдержать буквально несколько человек. В цехе ФК это смог сделать только Эраст Меладзе, а в цехе прорисовки только Александр Маркелов. Меладзе уже в живых нет, Саша Маркелов, слава богу, жив. Вот. И вся остальная работа делалась в группе. То есть поначалу были попытки привлечь других цеховых художников, но стало быстро ясно, что они не справляются с этим уровнем. Это был уровень подвластный Петрову и еще буквально нескольким рисовальщикам. Получилось так, что постепенно количество исполнителей сокращалось, и в конце концов вся работа делалась в группе. А когда стало понятно, что фильм в цехах увязает, что фильм требует пролонгации, а первоначально планировалось его снять даже в 82-м году уже закончится, или в 83-м примерно. Вот, то стало ясно, что надо как-то это все форсировать. Сначала директор студии «Зотов» попросил Петрова даже в приказном порядке, чтобы он сначала сделал весь черновой мультипликат, а только потом переходил к цеховой работе. И это было сделано, весь черновой мультипликат по первому варианту фильма был сделан. Но тем не менее это не помогло, и фильм делался очень туго, выработка была колоссально маленькая, то есть такого малого количества метража в месяц не вырабатывалось ни на одном другом фильме. И в результате была пролонгация за пролонгацией, фильм не был закончен ни в 83-м году, ни в 84-м, ни в 85-м. Это было скандалом. На студии это было не принято, хотя в то же время была еще одна такая же скандальная картина, это «Шинель на штыре» на Гугле, и там тоже было очень много пролонгаций. И эти две картины срывали план студии год за годом, и предприятия жили дикие усилия, чтобы их вообще завершить, и так далее, и так далее. Кончилась эта тем эпопея, что Зотов сказал Петрову, чтобы где-то в 84-м году, чтобы он сокращал фильм до одной части, а планировал в две части изначально. И Петров получил вторую монтажную редакцию. Он выкинул половину материала, в том числе много эпизодов попало в корзину, уже прошедших все цеховые операции, и практически был сделан другой сюжет. После чего Зотов снова разрешил увеличить метраж до двух частей, и Петров многие эпизоды восстановил, но не все. Пять эпизодов, очень важных для Петрова, в окончательную редакцию не вошло. Хотя они были уже сделаны в черновом мультипликате, отчасти даже в цвете. А чтобы довести до цветовой уже, до цветного материала всю эту титаническую работу, это нужно было приложить огромные усилия. Вот. В частности, выпал эпизод, когда Отмет путешествует, ища человека, который сзади вместо него сойдет в Тартар, умрет. То первая встреча была с Казапасом. Казапаса учил Георгий Бурков. Этот эпизод был снят в цвете уже целиком. Там был такой, сюжет я позже перескажу, когда будем смотреть материал из этого эпизода. Вот. Был сокращен эпизод встречи Адмета праздника в городе Фессалии. Там он практически сокрытый за резких планов, а там они были очень тщательно разработаны. Были сокращены диалоги Геракла с Виночерпием. Была совершенно по-другому разработана сцена битвы Геракла с Танатом. Но самое, то, чего Петрова было жаль больше всего, это сцена самоубийства Адмета, кульминационная сцена, в которой была квинтэссенция всего фильма. И о чем, собственно говоря, этот фильм? Почему Петров взялся за эту работу? Петрова давным-давно волновала тема рождения идеалов, нового мира, идеалов христианства, христианской культуры еще в античности. Он показал в этом фильме, как в этом античном мире рождаются идеи альтруизма. Кто такой Адмет? Адмет — это молодой, инфантильный такой юноша, совсем юный, неопытный, для которого страшнее смерти ничего нет. Когда он знает, что он скоро должен умереть, в таком юном возрасте, для него нет ничего более страшного. Он ищет человека, чтобы поставить его на свое место. Но он не понимает, что это задача, он должен найти человека, фактически, который понял бы его как самого себя и пошел бы ради него на жертву. То есть человека, который будет ему самой близкой родной душой. Он в полном отчаянии, когда ничего не получается, когда родители даже отказываются за его с этих тактов. Но от этого в фильме этого потом уже не снималось. Вот. И когда такой человек находится, это его жена Алкеста, только тот Адмет понимает, что он тем самым лишается самого близкого ему человека, единственного человека, который понял его как самого себя. И только тут появляется первый человек, который практически понял его боль, его беду, как свою собственную. И кончилось бы это все драматично, если бы не нашелся второй такой же человек. Второй человек, который тоже понимает боль ответа к своему собственному, это Геракл. И тут очень важно для Петрова, почему это был именно Геракл. Потому что Геракл – это уникальный образ, редкий образ в мифологии, образ героя, практически бога, сына Зевса, который был создан для, так сказать, для подвигов, но был вместо этого унижен, дважды послан в рабство. Потерпел дикие нечеловеческие унижения, особенно во втором рабстве у Амфалы. Кстати, после того, когда уже фильм «Геракл» близился к завершению, Петров заявил в тем плане следующий сюжет «Геракл у Амфалы». Еще более интересный, может быть, был бы фильм, потому что это как раз сюжет о том, как Геракла отдали в рабство к женщине, она его страшно унижала, заставляла носить женское платье, для чекантичности это просто дикие унижения. Он ради нее какие-то там совершал унизительные поступки, и тем не менее он не озлобился, не потерял благородства человеческого, несмотря на эти два унизительных, так сказать, периода своей жизни. И кому, как не такому герою, было понять боль Адмета и кто к нему мог встать на его место. И подвиг Геракла, который освобождает Алкесту из рук Тарата, это ведь подвиг незапланированный. Его Эврисфей на это не толкал. Это был подвиг, сделанный от души, потому что Геракл понимал, что вот здесь он не может не ответить на благородство Адмета. И мы знаем, чем Геракл за это заплатил. Потому что Танат ему там в первом варианте фильма, Танат ему обещал, что ничего, когда-нибудь и ты в моих руках попляшешь. И Геракл ему отвечал, ничего, это когда-нибудь, а сейчас ты мой. Когда там Танат связанный лежал у жертвенника. Это все уже была часть снята, сделана мультипликация, но потом при монтаже этого и выпало. И мы знаем, как мучительно, в каких адских муках умирал Геракл потом. И Танат ему этого не простил. Геракл это очень дорого обошлось. Но он должен был сделать этот благородный поступок, он его сделал. Так вот, в этом эпизоде самоубийства Адмета Петров показал, что и Адмет тоже прошел ту же эволюцию, тоже духовное восхождение. Он понял, он пришел к выводу, что смерть не самое страшное, что одиночество страшнее смерти, что лучше быть тенью в царстве Аида, когда рядом с тобой тень любимого человека, который тебя понимает, чем смотреть на это синее небо, дышать свежим природным воздухом, смотреть на этот мир, но быть при этом абсолютно одиноким и знать, что никого, кто тебя бы понял, больше на этом свете, кроме тебя, нет. А эпизод был такой, когда уже Геракл побеждал Танат, и наступал рассвет, Адмет уединялся вот в дворце, чтобы его никто не видел, там, в укромном уголке, заносил над собой кинжал, и тут его останавливал Гермес. А Гермес, он, так сказать, выполнял там в фильме роль такого бесчувственного, такого, ну, прагматика, который не понимал всех этих сложностей, душевных переживаний, и он останавливал, говорил, что ты что, безумец, что ты делаешь? Ты же добился того, что ты хотел, ты не умрешь. Ты жив будешь. Зачем ты сам добровольно уходишь? И он отвечал, ответил ему, что нет, моя душа соприкоснулась с душой Алкесты, я это почувствовал, я просто не могу быть вдалеке от нее, пусть я буду лучше тенью в царстве Аида, но я хочу, чтобы она была со мной. Я убираю это. И тут вбегал слуга, который кричал, опять сойдет в чашки гости. Приходил Геракл. И это появление Геракла прерывало вот эту попытку самоубийства Адмета. И поэтому то, что этот эпизод не дали Петрову восстановить в монтаже, это было для него очень важно и очень огорчительно, это был очень довольно тяжелый удар. Он до сих пор, до последнего времени об этом сожалел очень больше, чем об остальных каких-то эпизодах этой картины. Она была для него принципиальной. Даже после всего этого фильм был закончен только осенью, по-моему, 86-го года. Причем в группу пришлось прийти, чтобы вовремя закончить фильм Галине Сергеевне и Галине Анатольевне. И если бы не их помощь, фильм известен, вообще, может быть, через несколько месяцев бы продлился, а то и больше производства. Даже после того, как он был закончен, он не избежал недоделок, потому что кое-где вы увидите заплаточки такие, там статичные кадры на фонах, или фона без персонажей, или повторение одних и тех же фаз на разных сценах. Но все-таки это получилось величайшее творение, одно из лучших творений мировой мультипликации, уровень которого не повторил ни один человек в мире. И кинопроизведение невероятной духовной силы. И очень жалко, что больше Петров до таких духовных решений не поднимался. Это действительно был его лучший, наверное, фильм. Вы увидите с кинопленки. Сейчас мы прервем это слайд-шоу и поставим следующее, а я там слово Галине Сергеевне. А на следующем слайд-шоу вы увидите фана к фильму «Геракл Адмета». Все фана сделаны одним человеком. Людмилой Лобановой. Это художник-постановщик, который сделал серию эскизов к этому фильму. Но и она сделала все фона. Но эти фона на кинопленке в фильме вы практически не разглядите, потому что они сделаны с такой степенью детализации, что кинопленка их не взяла. Вот все степени деталей вы в фильме не видите. Вы можете видеть только на сканах, которые вы сейчас вот будете рассматривать. Да и тут видно, конечно, плоховато, конечно. Вот, потому что надо смотреть, конечно, оригиналы. В фильме будет, может быть, даже лучше, да. Это снималось на фотопленку и в не очень хороших условиях. Там еще будут некоторые планы с кинопленки, с разрезом статичным. Вот. А Галина Сергеевна добавит сейчас про этот фильм то, что она хотела бы сказать.
Во-первых, я хотела бы вам представить Людмилу Аркадьевну Лобанову, она здесь присутствует, которая художник-постановщик по нам. То есть у нас, как правило, Анатолий Алексеевич очень много делал сам. Он сам рисовал, сам и типажи делал часто. Ну, как бы он работал больше над типажами, над рисунком типажей. А фоновую часть он доверял разным художникам. Вот как на полигоне я делала, так сказать, фоновую часть. Но там, правда, эскизы тоже ему делала. Немножко там над портретом помогла ему работать. Потому что я, когда училась в школе, у нас была очень хорошая преподавательница. Она была портретистка, поэтому у меня были какие-то навыки, я ему в этом смысле помогла. Ну, со сходством как-то. А все остальное он, конечно, всегда делал сам. Он предпочитал все делать сам. Что касается финала «Геракла», то, что мы заканчивали, конечно, там действительно получились так называемые заплатки. Но, с другой стороны, вот вы знаете, вот так бывает, что не делается, то к лучшему. Ну, конечно, может быть, кощунственно мне это говорить, но от того, что это как бы архаика, то есть он как бы обращается к Древней Греции и к искусству Древней Греции, а она сохранилась, вернее, искусство сохранилось у нас тоже в каком-то таком незавершенном, немножко порушенном виде. Так что это как бы, мягко говоря, да. Так что вот эти как бы заплатки, они все-таки были достаточно гармоничны. И когда мы пытались закончить эту картину, как бы, ну, действительно уже было просто безвыходное положение, то, в общем-то, это учитывали, что можно сделать в статике, а что надо все-таки продолжить. Еще вот, кстати, была великолепная сцена с квадригой лошадей, которая разворачивается на зрителя. Это была великолепная сцена, но она тоже была немножко не закончена и тоже не вошла в картину. Ну и, конечно, то, что он обратился к мифам Древней Греции, это, кстати, трагедия Еврипида, написанная еще, то есть он жил в 480 году до новой эры, так что, представляете, это был один из трех драматургов древнегреческих. И, как ни странно, его тема вот, так сказать, древнегреческой трагедии жива до сих пор. И она нас трогает, она нас волнует, и действительно, поэтому не случайно он к этой теме обращается. И, в общем-то, я не буду больше вас задерживать на этом.
Я только хочу сказать одну вещь, что хотя в фильмах Анатолия Алексеевича не всегда он указан в качестве мультипликатора в титрах, на самом деле практически во всех фильмах большую часть мультипликатора делал он. И в «Полигоне» это было, и в «Геракле» это, хотя в титрах его как мультипликатора видите. Такого мультипликатора больше не мог сделать никто, ни один человек на студии, а может быть и в мире.
Ну и даже если кто-то другой записан, то даже вот в «Геракле», даже я какую-то сцену сделал парочку, все равно он правит всегда после этого. Знаете, своей рукой проходится и доводит до кондиции, как он себе представляет это, как он может только сделать. И то, что он действительно уникален как художник, это я вам могу подтвердить, потому что когда вот уже началась перестройка, звонили нам из Америки и предлагали ему поехать в Америку и там задать компьютеру, то есть как бы компьютер научить делать мультипликатор, или, по крайней мере, вот эту технологию передать ему. Но вы понимаете, компьютер можно научить закрашивать, там, понимаете, фазы. Но научить двигать в пространстве и рисовать просто вот живо, так вот, как он рисует, вот вчера показывали убегающую Дафну. Это, к сожалению, компьютер сейчас этого делать не может. И вряд ли он научится, потому что все равно все-таки компьютером руководит человек. Понимаете, то есть он должен задать ему какой-то импульс.